Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением у нас сегодня в гостях Нина Хрущева, политолог и профессор университета New School Нью-Йорк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как начнем, хотелось бы сказать несколько слов о Глебе Олеговиче Павловском. Его не стало вчера, стало известно об этом сегодня. Вспомнить его и сказать, какую роль он сыграл в современной политике.
Вы меня спрашиваете, какую роль? Большую, большую. И я не была с ним хорошо знакома. Я, по-моему, всего два раза с ним встречалась. И до начала 2010-х он, в общем, был мой глубокий политический оппонент. Такой политтехнолог путинизма, раннего, среднего путинизма, движения «Наши», разнообразных, как бы таких, что называется, flex the muscle, упражнений мышцами русских, такого крутого патриотизма и так далее. Так что я, в общем, долгое время относилась к нему именно так, как к политтехнологу, который развивает формулу России, в общем, для меня довольно неприемлемую. То есть, когда идентичность русская основывается на том, что вот мы такие, россияне, бьемся кулаком в грудь, и нужно усиливать патриотические движения. Насколько мне известно, после 2008 года, когда был кризис экономический, в общем, как-то тогда уже Павловский начал разворачиваться в другую сторону, и мы знаем, что уже во второй половине, особенно 2010-х, он был, в общем, действительно на тех позициях, на которых мы стоим, что путинизм, в общем, не должен продолжаться вечно. Но поскольку я помню его очень хорошо вот в той первой ипостаси, мне, конечно, трудно было вот от такого перевертыша, мне, в общем, было трудно окончательно поверить в его, скажем так, демократические ценности. Но это, безусловно, потеря очень интересного, очень яркого, очень важного человека в русской политике на протяжении последних, ну, 25 лет, наверное, даже больше.
Мне хочется сказать, что в последние вот годы, в последние, наверное, лет 10 Глеб Олегович был все-таки именно политологом, политологом независимым, как он всегда просил его представлять в эфирах. И, в общем-то, он действительно делал качественные разборы, качественные прогнозы. Он был очень частым гостем на «Эхе Москвы» и в «Утреннем развороте» на «Живом гвозде» он у нас бывал. В принципе, на «Живом гвозде» приходил к нам в эфиры. И на самом деле, мне кажется, что даже если человек когда-то занимал позицию, которую мы считаем неправильной, тот факт, что он сумел от нее отойти, занять противоположную, и, в общем-то, Глеб Олегович никогда не скрывал, что да, он работал на Путина, да, он помогал сделать его таким, какой он есть, он от этого не отказывался, и, мне кажется, старался, наверное, как-то загладить то, что он делал. По-моему, это достойно уважения.
Ну да, наверное, достойно уважения, безусловно. Он был слишком активным политтехнологом в начале для того, чтобы совсем, как бы совсем на это не обращать внимания, не замечать и, как я уже сказала, окончательно верить. Но в чем вы, конечно, совершенно правы, что он честно не скрывал, что он, в общем, сделал это частью своей как бы постподдержки Путина, его, этой ипостаси, сделал ее частью своей персональности тоже. И от этого или правда, или выглядел еще более заслуживающим доверия. Так что, да, я не могу в этом с вами не согласиться, но, как говорю, помню начало движения «Наши» и всех вот этих вот других как бы потуг на попыток на создание вот этой идентичности хаки, идентичности цвета хаки, которую сегодня мы имеем в полном объеме. Но, как вы сказали, и я не могу не согласиться, это большая потеря человека, который был, безусловно, очень ярким в русской политике.
Сегодняшнюю дату можно считать печально не только из-за известия о смерти Глеба Олеговича, но и годовщина сегодня, 8 лет назад, был убит Борис Немцов. Как считаете, была бы наша страна сейчас другой, если бы Немцов остался жив и продолжал свою политическую деятельность?
Замечательный вопрос. В тюрьме бы сидел, наверное.
Все, что нужно знать о политической деятельности в России.
Да, кстати, вот как-то так, это хороший вопрос, но вот давайте посмотрим. Все, кто имеют политическую деятельность, за редким исключением, они все куда-то исчезают. Конечно, кстати, тоже человек, который, в общем, тоже к нему были всякие вопросы демократические в начале и потом, и человек, который выбрал вот именно эту очень, очень строгую позицию за необходимость сменяемости власти, за то, что Россия должна развиваться по тому пути, потому что все-таки Россия — это, несмотря на всю ее борьбу, вся ее формула — это западная формула существования. Хотя она периодически говорит, что мы не это, но что не это, непонятно. И в этом смысле, конечно, ну, и вообще это огромная потеря еще, потому что это показывает, что такое власть в России. То есть вот этот вот мост, на котором тебе дают значок Немцова, и стоят цветы всегда, и все это рядом с Кремлем. То есть вот это вот такой абсолютный абсурд русской политики. Русская политика всегда советская политика, русская, всегда была абсурдна. Но вот такие случаи, они подтверждают ее даже не просто абсурдность, а абсолютную невозможность даже выйти из этого абсурда, потому что он продолжается и продолжается и продолжается и продолжается. И Немцов был, нельзя сказать, что он был первой ласточкой этого, он не был первой, но он был уже такой ударом кувалды, скажем так, уже окончательным ударом кувалды, что выйти из этого процесса, к сожалению, практически уже невозможно.
Вы сказали, что политики куда-то исчезают, но ведь есть сейчас российские политики, которые находятся за рубежом, но при этом продолжают свою активную деятельность, участвуют в различных заседаниях, советах. Разве это не проявление какой-то все-таки российской политической активности?
Конечно, проявление российской политической активности, но когда Алексей Навальный вернулся очень героический, вернулся в Россию, он вернулся именно потому, что он собирался, не знаю как, оставаться политиком в России, потому что как только политики выезжают за границу, в общем, их существование возможно, но очень трудно, потому что как бы ситуация другая, отношение к ним другое. Все-таки политик, если ты политик российский или политик страны, то ты находишься в стране. Если это политик in exile, то это уже совершенно другая формулировка. И, в общем, в немногих случаях этой политике удается вернуться обратно в ту страну, из которой она выехала. Так что да, конечно, но это продолжение, вот то, что вы сказали, с моей точки зрения, это продолжение вот этого абсурда русского существования, что Россия — это как бы идентичность в России, это идентичность Хаки, а идентичность России, которая хочет России глобальной, вдруг она оказывается почти вся, не вся, но во многом за пределами своей страны. А за пределами своей страны все-таки политику для внутри страны делать трудно, и, в общем, есть немного случаев, когда это удавалось.
Хорошо, и какой тогда выход из этой ситуации? Заниматься политикой здесь, в России, невозможно, потому что за это грозит тюрьма. Заниматься политикой за рубежом, в принципе, бессмысленно, потому что это перестает быть российской политикой, если я правильно вас поняла.
Лиз, вы мне задаете вопрос, какой выход? Я не знаю. Если бы у меня был выход, мы бы уже давно к этому выходу пришли. А у нас сейчас выхода предлагает каждый вообще просто кому не лень. И выхода из этого нет. Конечно, я не говорю, что не надо заниматься политикой за рубежом. Я просто говорю, что это совершенно другая политическая формула. Конечно, надо. И в конце концов, но все равно остаются люди, которые есть. И есть люди, которые решили, что они останутся политиками, не будут уезжать, а пойдут в тюрьму. Это совершенно, то, что я говорю, это совершенно не снимает как бы существование той реальности. Если я ее называю абсурдом, это не значит, что она нереальна. То есть это не значит, что она не существует. Конечно, она существует. Если бы у меня был выход, то я бы его уже давно всем рассказала. Но вот Павловского нет. Но выхода у меня, к сожалению, совершенно нет. И это та реальность, в которой мы находимся. И каждый раз, когда Пригожин или кто-то из Думы, Володин, или кто-то говорит, что вот нам Сталина нас не хватает, у меня просто начинают волосы вставать дыбом и дыбом. Потому что после всего, что мы пережили, то есть мы... советские, русские люди, Россия, мы продолжаем возвращаться вот к бесконечной формуле ГУЛАГа. А вы у меня спрашиваете, какой у меня выход. Вот мы уже сейчас все дружным маршем идем в ГУЛАГ, хотя кто-то, я как-то сказала в присутствии Дмитрия Муратова, что на каждого человека в России сейчас надет намордник. Он очень разозлился. Ну, не разозлился, но как бы он сказал, нет, не на каждого. То есть я считаю, что, к сожалению, на каждого надет намордник, но это не значит, что каждый молчит, и это есть. Так что нет, мы, к сожалению, живем в той реальности, как говорили большевики, данные нам в ощущения. Это не идеальная реальность, но другой у нас пока нет, а выхода, еще раз, если вы найдете человека, который найдет выход, и этот выход как бы сложится, дайте мне знать, я приду его и поцелую, или ее.
Вот, кстати, о выходе. Почему Путин не формулирует четко, вот вы, ну, у нас там выход из сложившейся ситуации, у Путина цель, какая-то конкретная цель войны, цели, которые нужно достигнуть на поле боя или там политические, почему ни в своем послании Федеральному собранию, ни на своем выступлении он это не артикулировал хоть каким-то образом?
Опять же вопрос, вот все об этом говорят, все как бы анализы всего, что да, если мы в такой страшной ситуации, что нас сейчас развалит эта экзистенциальная война, и если мы, то да, то геополитическая ситуация, то России не будет, то если ты такой черный рисуешь мир, то ты все-таки во второй части своего послания должен сказать о том, как это все будет развиваться и какие стабилизирующие факторы. Ну, там хорошо, пенсионеры, образование туда-сюда, это все замечательно, но это все равно совершенно не дает никакого выхода. Я думаю, но это уже такой более экзистенциальный подход, потому что все-таки хочется рационального, но у России вообще всегда на протяжении истории ее всегда были проблемы с, скажем так, конструктивными формулировками. Не зря у нас двойной орел – это наш символ и наше все. Потому что одна голова смотрит в сторону и говорит, мы сейчас всех убьем, а другая говорит, мы сейчас станем частью мира. А вперед никто не смотрит. И поэтому даже если... То есть я их совершенно не хочу сравнивать, потому что это обратная сторона, обратная, совершенно противоположная формула, но тем не менее обратная сторона одной и той же медали, когда в перестройке Михаила Горбачева тоже было, в общем, очень мало конкретных формул о том, как мы из этого будем выходить. Так что я думаю, что, в общем, Путин здесь, конечно, совершенно не оригинален, а его задача сейчас уже ясно, что чем больше экзистенциальная борьба, тем больше он будет оставаться у власти. То есть это все вопрос, это не единственный вопрос о власти, но тем не менее это вопрос оставления у власти. То чем как бы, знаете, в Америке есть такое выражение, что не выражение, а как бы такая формула, что военный президент никогда не переизбирается. В России про переизбирание можно молчать, но военный президент остается. И для этого и книги были написаны о том, что война это она делает нам как бы war is the word that gives us meaning, то есть война – это слово, которое дает нам как бы формулу для существования и так далее. И поэтому я думаю, что как раз вот в кремлевских интересах, чем больше ты obscure, чем больше ты размыт в этом, тем больше ты пугаешь. То есть такое ощущение, что я как-то периодически вдруг у меня в самолете я посмотрела «Гарри Поттера» и подумала, как... Не смешно совершенно, но подумала о том, как вот это вот все, о чем нам говорят, просто такое ощущение, что дементоры плавают во время и витают во время вот всех этих собраний, всех этих событий бесконечно и высасывают все формулы жизни, которые вообще еще существовали в России. Так что я думаю, что если это не Вот опять же, Павловский бы сказал, как политтехнолог, если это не придуманная формула специально быть размытым, потому что таким образом можно делать все больше и больше угрозы для России, а если угрозы для России, то если не Путин, то кто? В общем, даже если они действительно не знают, что в будущем, а они наверняка не знают, что в будущем, получается все равно очень удобно для сохранения власти.
А под экзистенциальной борьбой вы имели в виду именно эту размытость или что-то другое?
Под экзистенциальной борьбой я имею в виду, что, как вы помните, год назад все-таки была против геноцида, денацификация и демилитаризация. Через какое-то время довольно быстро это уже стало довольно экзистенциально в том смысле, что если мы не боремся, то таким образом Россия не будет существовать на геополитической карте. Это, кстати, первый озвучил, как сегодня говорят, Сергей Лавров. Не сразу, это было через какое-то время. То есть главный дипломат русский сказал, что вот это геополитическая борьба. Дальше это стало происходить все больше и больше, а сегодня практически уже мы только об этом и слышим, что это экзистенциальная борьба между Россией и другими глобальными силами, США и другими, которые хотят уничтожить, хотят поставить, опять слышим это, поставить на колени, разрушить Россию, сделать ей стратегическое поражение, развалить и так далее, и так далее. И это, конечно, уже, то есть, в общем, у путинизма не было такого компонента противоречия, как был у Советского Союза и США, и НАТО. То есть не было борьбы двух политических систем капитализма и социализма, или коммунизма и демократии. То есть Путин сейчас ее делает. А если у вас есть экзистенциальная формула противоречия систем, то дальше вы уже будете просто зубами бороться за продолжение своего существования. И это я имею в виду под экзистенциальным.
Могла бы спросить, почему так хорошо ложится на общественное сознание вот эта вот риторика о враге в лице Запада, о желании Запада развалить Россию, навредить Украине и вот это вот все. Но даже, наверное, не вижу в этом смысла. Мне кажется, столько раз это уже обсуждалось. Лучше поговорим про высказывание Путина. Он сказал, что развалить и поработить — это цель Запада, развалить и поработить Россию. Если посмотреть объективно, нужна ли Западу действительно разобщенная Россия, разделенная на отдельные микрогосударства?
Ну, я думаю, что, и давайте вспомним, я не знаю, это трудно сказать, потому что разные, как бы, формулы выходят из разных частей западных политических сил и политических институтов. Но мы точно знаем исторически, что развал Советского Союза, например, Соединенные Штаты были совершенно недовольны. И мы помним, что Джордж Буш-старший как-то очень волновался, что а вдруг вот что будет с этими... Во-первых, там куча всех этих ядерных обломков остаются на разных территориях. Потом совершенно неизвестно, как с ними. Там, понятно, балтийские страны, понятно, Восточная Европа. А что делать с другими? Даже никто не представлял, как они могут существовать в отрыве от Советской империи. До этого они были Российской империей. Так что, в общем, я думаю, что в определенной степени это всегда опасение, что будет, когда, если Россия, и видим, война была, кстати, подтверждение этого страха, была война, когда развалилась Югославия, была война на Балканах. То есть этот страх, безусловно, есть. Но есть определенно тоже, безусловно, есть и западная собственная пропаганда, и в Америке, что вот для того, чтобы Россия стала другой, ей нужно развалиться, и поэтому мы должны это приветствовать. И даже идут серьезные обсуждения о том, как Бурятия, например, или Саха могут стать отдельными, и что они будут делать.
Представить... Это где такие обсуждения идут?
В Америке. Угу. Они не идут непосредственно из, скажем, из Белого дома, но достаточно...
Это понятно.
уважаемые люди об этом пишут, об этом разговаривают и так далее. Это, кстати, там, где это Путин или его люди это подбирают эту информацию, потом выдают ее как абсолютный план Запада. И не помогает в этом смысле, то есть помогает Путину, когда, например, польские политики вполне официально говорят о том, что вот Россия первый раз развалилась, и она еще раз развалится и так далее, и так далее. То есть это все, в общем, создается, поскольку там политтехнологи тоже остались, уже не такие блестящие, но тем не менее, это все, в общем, как бы создается как дальше ответ на якобы американскую пропаганду, Россия отвечает своей собственной. И это, кстати, к вашему замечанию, что почему в России это как бы воспринимается, потому что все-таки в любой стране, ну не в любой, но во многих странах мы можем себе представить, когда тебе говорят, что хотят тебя подавить и хотят, чтобы ты развалился, в общем-то это не будет приветствоваться большей частью населения. И поэтому, опять же, возвращаясь к Советскому Союзу, поэтому, когда Советский Союз развалился, для многих это было освобождение, но для очень многих это было также, в общем, конец существования, привычного существования той великой страны, в которой эти люди выросли и жили. Поэтому я думаю, что тут, в общем, такое как бы танго танцует вдвоем. Но то, что в Америке и на Западе маргинальные, даже если из каких-то важных политиков, но все равно маргинальные заявления, в России воспринимается и показывается как абсолютная формула Запада.
Ну, так это же очень удобно, не нужно разбираться, люди же не будут сами копаться и выяснять, маргинальная эта политика или не маргинальная. Они увидят, что это сказал американский политик, и все ясно.
Абсолютно, абсолютно. Это, кстати, к вопросу о том, почему путинские формулы, они такие размытые, и все это о том, что сейчас конец света, а как из него выйти, никто не предлагает. Потому что когда ты, если чем больше дементоров ты собираешь на свой стадион, тем труднее с этими дементорами бороться какими-то проблесками ума, знаний, информации и так далее.
Вот о дементорах и стадионах. Видели концерт в Лужниках?
Видела.
Как ощущение? Почему так убого?
Вот, Лиза, вот. Все и здесь, кстати, комментировали. Вот такой концерт. Ну, во-первых, 200 тысяч. Я, конечно, считаю, что 200 тысяч – это много, но если уж ты, у тебя такое все экзистенциальное, уже 2 миллиона было бы, да? Что люди бы не могли войти. Убого, убого. И это тоже, кстати, вот как-то интересно, потому что, кстати, вот вы, молодая, наверное, не смотрите телевизор и правильно делаете, а я из любопытства посмотрела «Голубой огонек», или как он там называется. Вот,
я помню, что вы еще и «Обращение Путина» смотрели.
Да, несколько раз, совершенно верно. А мы с вами, может быть, разговаривали. И «Голубой огонек». Все это какое-то совершенно... То есть, с одной стороны, у них все экзистенциально. С другой стороны, как-то все это... Ну вот флагами помахали, там покричали. 200 человек туда привезли. И как-то... То есть такое ощущение, что вот точно просто такой Сталин, уже сталинская формула. Неважно, как убедительно это выглядит, главное, чтобы это было. То есть мы поставили галочку, что так надо.
Так а почему убедительно это не сделали? Могли бы каких-то нормальных ведущих поставить, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой, а то похоже на очень дешевый детский утренник.
Абсолютно. И уже, ну, и, во-первых, я думаю, уже нормальных ведущих. Галкин бы хорошо сделал. А где он, Галкин? Нормальных. Где они нормальные? Нормальных всех, вот то, что мы говорили про политиков, их всех выдавили из страны. Но вот это вот потрясающе, что с одной стороны, такое это все-таки огромные деньги это стоит, но если вы тратите такие деньги, вы сделаете. Но нет уже, вот нет ощущения. Я думаю, что у них ощущение галочки есть, а ощущение убедительности уже нет. Это, кстати, вот к вопросу, помните, обсуждали все, почему Путин, как же так, ему нечего сказать в 2022 году, поэтому у него не будет обращения. Вот сейчас обращение было 21 февраля, а до этого обращения не будет, ему нечего сказать. Я думаю, что это уже вопрос пофигизма, что вроде мы уже там, мы здесь, и дальше что бы мы ни делали, мы делаем, а вы будете, как-то сказал Сергей Михалков, когда он написал гимн, тоже вы, может быть, не помните, молодая, союз нерушимый, республик свободных и так далее. И ему сказали, ну что ж ты, Сергей, такое-то, такое говно написал. Он сказал, а он заикался, и вот за этим заикающимся голосом сказал, говно не говно, опять стоя будешь. То есть вот примерно так, говно не говно, было 200 тысяч, пришло, флагами помахали, какие-то там были, и все, и галочка поставлена.
Хочу сделать небольшой перерыв на рекламу, рассказать о книжках, которые есть у нас на shop.diletant.media. Это подарочные издания, красивые, нарядные, приятные. Там есть книга «Киевская Русь», в единственном экземпляре книга «Украинский народ в его прошлом и настоящем», тоже в единственном экземпляре. И также в единственном экземпляре «История еврейского народа на Востоке в трех томах» и книга «Новейшая история еврейского народа в трех томах», тоже подарочное издание. Все на shop.diletant.media. Плюс там есть еще несколько дисков Макаревича. Заходите, посмотрите, выберите. Штука редкая, штука исключительное, может быть, вам понравится, вы это купите, таким образом нас поддержите, у нас других источников финансирования нет, нам важно, что вы покупаете у нас книги, журналы, другие товары, которые есть на сайте, или переводите донаты по QR-кодам, которые есть в углу на видео, или по ссылкам внизу под видео, это два разных QR-кода, две разные ссылки для российских банков и для зарубежных банков. Продолжаем эфир, это особое мнение Нины Хрущевой, мы говорили про пропаганду, хотелось бы немного к ней вернуться. Это восприимчивость к рассказам о внешнем враге. Это чисто особенность русского, российского менталитета? Или в других странах это работало бы так же, если бы это запускали настолько активно в массы?
Нет, это общая формула пропаганды, такая совершенно элементарная, что всем нужен хороший враг. То есть это потому что если твой враг ужасный и страшный, и большой, и тебя захватит, и развалит, и так далее, то значит, ты тоже очень важный, страшный. То есть страны определяют себя через врага в определенной степени. Кстати, в Америке это совершенно нормальное явление. И как бы Россия вернулась к этому образу врага уже даже в конце 90-х годов. Особенно Голливудом, это было, естественно, Голливуд как бы главная формула американской пропаганды, это было распространялось. И именно потому, что все-таки как бы с Россией известно, какой это враг, а потом с войной в терроризм, как вы помните, после 2001 года, после атаки 11 сентября, все-таки вот этот мусульманский враг или враг такой общемусульманский, но он не был, конечно, формально он не был общемусульманским, но все-таки были большие подозрения в сторону мусульманских стран. Афганистан, Ирак, вот все эти враги, они все-таки как-то глобальную войну с терроризмом не смогли поднять, как когда-то во время холодной войны была глобальная война, война с коммунизмом. Так что это общее совершенно формулы. Дальше вопрос, насколько жестоко, завоевательно и за пределами просто пропаганды, риторики страны выходят, чтобы таким образом себя проявить, себя показать.
Еще снова возвращаясь к пропаганде, но уже сталинской, Пригожин тут высказался, поругался он с главой Свердловской области и сказал, что во время Великой Отечественной войны Сталин, таких как ты, это губернатору, расстреливал. Думаю, скоро снова к этому придем. Это цитата Пригожина. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты. Это попытка в оппозицию или это продолжение милитаристской риторики с наездом с домами людей, которые, по мнению Пригожина, недостаточно верны идеям Кремля?
Ну, я уже упомянула вот как раз это Пригожина, что мы Сталина теперь поднимаем на вилы, на щит. И это не только Пригожин, он уже не первый, уже, да, я забыла, кто-то в Думе сказал, что вот когда-то был ГУЛАГ, вот тогда вроде был порядок и все остальное. Я думаю, что это продолжение, это с моей точки зрения страшное продолжение, потому что когда Пригожин пока еще, но тем не менее он обращается впрямую к официальным фигурам. Он ссорится с губернатором Петербурга, он ссорится с губернатором Свердловской области. Он считает, что сталинизм – это наше будущее. И с моей точки зрения, это продолжение вот этой вот самой политики хаки, когда эти люди считают и говорят нам, что вот это страшное, страшная формула сталинизма, на самом деле ничего плохого в ней не было, потому что, как я уже упомянула, гимн Михалковский «Нас вырастил Сталин на верность народу». И, в общем-то, это тоже, кстати, тоже направление. Поэтому я не думаю, что это какой-то отход от политики. Она просто ужесточается и ужесточается. По-моему, в 2007 или 2008 году был скандал тогда еще, когда метро Курское было отремонтировано, и вот этот гимн вернулся с этими словами, вернулся золотом сиять в метро Курской. Тогда еще все просто были потрясены, возмущены и объясняли именно это изменение тем, что так было оригинально исторически. Ну, оригинально исторически – это вешать слова, портреты и говорить о прекрасных качествах массовых убийств, это, в общем, очень много, опять же, сегодня говорит о той России, которая переоделась в хаки и свою идентичность оценивает именно с этой точки зрения. То есть Сталин был собиратель земель, и мы, значит, тоже будем собирателями земель, независимо от того, какой ценой, человеческой ценой это будет происходить. Поэтому это заявление Пригожина, скажу вам честно, меня выбило из колеи на много часов после дней, после того, что мы знаем о сталинизме. Мы по-прежнему говорим, что лес рубит, щепки летят.
Переодевание в цвета хаки, если не говорить об активных идеологах, а все-таки обратиться к более широким массам аудитории, это по неведению, по нежеланию знать или осознанно с пониманием, как это все выглядело?
Ну, я думаю, что это с пониманием того, что раз у нас такая власть, и нашей власти хочется, нравится, считается необходимым воевать, то если мы служим этой власти, то этой власти нужно служить так. Например, Сергей Кириенко, который, в общем, не выглядел как военный человек никогда, вдруг переодевается в хаки и начинает ездить по линии соприкосновения. Мы видим Сергея Собянина в хаки, тоже навещающим все-таки в Москве. Сергей Собянин вполне мэр, что называется, мягкой силы. Так что я думаю, что это как бы поклонение власти и как я не знаю, как слово по-русски, surrender, то есть как бы уже не поклонение, а принятие вот этой вот формулы власти, этой политики хаки, которая от Кириенко, от Собянина до Пригожина практически распространяется на всех. Она просто у кого-то еще не такая сильная, а у кого-то более сильная. Рогозин на фронте и постоянно об этом сообщает. Так что да, в общем, это как бы вот эта идентичность патриотическо-хакиевская, из цвета хаки, она становится доминантой. И вот как раз вопрос экзистенциональности русского существования, он в этом смысле очень помогает, потому что если нас все хотят уничтожить и заесть, страну все хотят уничтожить и заесть, то как вы смеете не общаться и не помогать, и, в общем-то, не помогать всем тем, кого мы отправляем с этим бороться, и вообще переводить на военные рельсы. Это обязательно нужно. Причем интересно, как раз вот сейчас быстренько, 21-го Путин сказал, что мы про масло, про пушки и масло, что сила масла и сила пушек, мы не собираемся переводить в пушек. Но при этом мы, значит, все только будем бороться с тем, чтобы нас не поглотили. Тоже, в общем, такая двойной орел, он постоянно в действии, вот бесконечно.
Но как во все это вписывается сталинизм и ГУЛАГ? Пусть лучше нас уничтожают здесь свои же, чем снаружи.
Ну, вообще, это, кстати, тоже формула ГУЛАГа, что на самом деле, как бы, может быть, я даже уже я не помню, уже это я говорила, но когда мне иногда говорят, что раз вот столько людей теряется, столько, ну, такие силы нужно тратить на специальную военную операцию, в России не хватит силы, возможностей на как бы КГБ в собирательном смысле. И вот то, что я знаю про российскую историю, в России всегда хватит сил на КГБ. Там на все остальное может не хватить, а вот на КГБ всегда хватит. И мы это, кстати, видим, во всяком случае, когда я уезжала в январе, это было видно на улицах Москвы. Так что, безусловно, вот такая была сталинская формула, упрощенная, что с усилением диктатуры пролетариата усиливается классовая борьба. А усиление диктатуры пролетариата – это чем как бы больше классовая борьба – это то, что происходит за пределами экзистенциально, а диктатура пролетариата – это то, что происходит у нас внутри. То есть, скажем так, мы можем это перевернуть с усилением классовой борьбы, то есть с усилением борьбы с Западом экзистенциональным усиливается диктатура пролетариата. А усиление диктатуры пролетариата заключается именно в том, что все, кто не согласны с диктатурой пролетариата, они все должны быть наказаны. Так что и в сталинизме, и в пути в общем, это идет параллельно рука в руку. Для того, у вас должен быть очень сильный враг за пределами, естественно. А если у вас сильный враг за пределами, все, кто говорят, что он не такой сильный внутри страны, оказываются врагами ситуации, врагами страны, которая должна бороться с этим врагом за пределами.
Насколько сейчас похожи путинизм и сталинизм?
Есть элементы, они не похожи, все-таки 100 лет разница, это никогда не повторяется, но формулы иноагента, формулы вот этих вот призывов к тому, что каждый, кто возражает, должен быть наказан, к формулы того, что, я не знаю, Назаров и Ахиджакова, Назарова вообще уволили, у Ахиджаковой забрали спектакли. Про Пугачеву, если открываешь какой-то желтый сайт, то моментально всякие гадости про Пугачеву, потому что как она смела, и даже выступление, в общем, с высоких трибун каких-то, что и Галкин, и Пугачева, и я там другие разные поп-культурные исполнители, оказывается, обязаны своему успеху...
Владимиру Путину?
Да, Владимиру Путину.
Пугачёва-то особенно.
Абсолютно, потому что Пугачева, она, помните, было такое выражение, я этого не помню, мне, кстати, напомнил редактор «Дилетанта» Виталий Наумович Дымарский, он сказал, что была шутка в Советском Союзе, что Леонид Брежнев был
мелкополитическим деятелем.
Мелким политическим делом времен Аллы Пугачевой. И это, в общем, конечно, совершенно сталинские формулы. Кстати, когда-то была министр культуры, кстати, хороший министр культуры, несмотря на то, что не особо не либеральный, но понимающий, что Россия должна быть часть России, Советский Союз должен быть часть глобальной культуры. Кстати, чего они сегодня не понимают? Вдруг нам не нравится выставка в Третьяковской галерее. Какое государство, таково искусство. Если государство депрессивное, искусство тоже будет. И когда-то, когда Екатерина Алексеевна Фурцева встречалась с интеллигенцией московской, она сказала, ну чем вы недовольны? Потому что они все время критиковали эту форму. Кстати, можно было критиковать в какой-то, ну, до какой-то. Больше, чем сейчас, уверяю вас.
Значит, они... Ну, дожили. В Советском Союзе можно было критиковать больше, чем в России.
Вот, совершенно верно. И она говорит, ну чем вы недовольны? Вы так хорошо получаете, потому что все-таки мастеров культуры государство очень обхаживало и поддерживало, и были всякие Переделкины и так далее, всякие кормушки. На что, не помню кто, какой-то очень правый, представьте себе сегодня так, сказал, это вы получаете у вас там в Кремле, а мы зарабатываем. То есть мы делаем ту работу, которую нам платят за то, что мы делаем. И, конечно, в общем, в этом смысле не просто как бы как сталинизм, путинизм сейчас имеет больше равных формул к путинизму, сейчас имеет больше равных формул к сталинизму, чем даже к постсталинскому периоду. Совершенно не хочу сказать, что постсталинский период и оттепель – это была абсолютная свобода. Но даже тогда можно было показывать, говорить, и при всем своем определенном деспотизме, он был деспот, но не диктатор, Никита Хрущев приходил на выставки и сам лично критиковал сам лично критиковал тех, кто, скажем, показывал свое искусство и встречался с ними. Представьте себе это. И они ему говорили в ответ, что вы не правы. Представьте себе сказать это Путину. По-моему, Александр Сокуров сказал это последний раз два года назад, и с тех пор уже Путину никто из мастеров искусства ничего такого похожего в глаза больше не говорил.
А почему Россия, которая сейчас обвиняет весь остальной мир в нападках на русскую культуру, сама эту русскую культуру стремится, если не изничтожить, то загнать в очень жесткие рамки?
Абсолютно. И это, кстати, тоже, в общем, такой удобный пропагандистский ход, что вот вы русскую культуру, вы, Запад, вы русскую культуру сокращаете, но при этом, опять же, вот к этой формуле про диктатуру пролетариата и классовую борьбу. То есть, как бы вы сокращаете, вы враги русской культуры, и мы за это боремся. Но то, что мы сами делаем, это ради бога. То есть, вот
так
то,
а почему? Чем мешают книги Владимиру Путину?
Чем мешают книги Владимиру Путину? Вот чем мешают? Ну, когда каток репрессий, если он начинается, он уже вопросов таких не задает. Он уже идет по катку репрессий. И каждый, кто... Вот это вот политика хаки. Против политики хаки возражать очень трудно. Конечно, потому что эти 5 голосов, эхо Москвы, дождь, ну, возражают они. Так вы делаете вид, что вы демократия. Путин, кстати, во всех своих речах говорит, что у нас будет демократия. Какая? Вот вы покажите, что такое ваша демократрия. Скажите мне.
Потому что, вот кстати, мы видим, что у нас тут за демократия.
Совершенно верно. Хрущев даже объяснял, что такое демократия. Это был бред полный, но он все-таки объяснял, что это такое. Он говорил общенародное государство, туда-сюда. То есть он хоть как-то объяснял, как он это видит. Нам просто говорят, что будет демократия, при этом у каждого, как я сказала и чему возразил Муратов, и у каждого намордник. Но тем не менее, все равно, пока, во всяком случае, как говорили декабристы, всех не перевешаете. Не буду говорить, в каком городе и в каком книжном магазине. Замечательный город, замечательный книжный магазин. Входишь, вот вы продаете книги, обязательно куплю прямо сейчас после эфира, вы продаете книги определенные, а там Россия туда, Россия сюда, Петр Первый, все гениально. Просто лучше не бывает, Иван Третий. И все эти книги. Кстати, Захар Прилепин, тот, кто, если никто не знает, он написал книгу про Михаила Шолохова вот совсем недавно. Вы помните, кто такой Михаил Шолохов? Вы
Конечно, молода. Очень любила «Тихий Дон».
Окей, тогда это идет вразрез с моим аргументом, потому что я думаю, что уже никто не помнит, кто Михаил Шолохов. Значит, Михаил Шолохов, ну, другие люди...
Почему?
Ну, он такой был писатель... Не знаю, поднятая целина, Тихий Дон, все это Тихий Дон.
Ну, в школе хорошо. Было безумно интересно.
Ну, Лиза, вы особенный человек, я буду вами восхищаться. Даже надо будет перечитать, потому что я помню, когда я читала, я рыдала и рвала на себе волосы от тоски, ужаса и пропаганды. Но перечитаю, возможно, великий роман, он даже Нобелевскую премию получил, все. Но, тем не менее, многие люди, наверное, уже не помнят. Прилепин написал про Шолохова вот именно с этой точки зрения, что вот он, а мы забыли, и Целина, и Дон, и вообще все на свете. И вот эти вот книги все стоят у входа в этот замечательный книжный магазин, чтобы каждый человек сразу моментально проникался духом русского величия. Посмотрела очень внимательно, и вдруг я смотрю, очень знакомое лицо стоит. Может быть, я уже это рассказывала в эфире, еще раз расскажу, потому что меня это потрясло. Очень знакомое лицо на кружке. Лицо Джорджа Орвелла. И на обратной стороне этой кружки сказано... Пусть большой брат думает, что в этой чашке чай, в этой кружке чай. То есть человек, который делал этот дисплей с пропагандистскими и великорусскими мотивами, он тоже не забыл поставить, что есть все-таки какой-то этому антидот. Так что, с одной стороны, все работает. С другой стороны, все равно всегда найдутся люди, которые... каким-то образом просто мало, хотя бы с фигой в кармане, все равно покажут, что тоталитаризм не тотален, вот скажем так. То есть тоталитаризм не абсолютно все и общее.
Видела сейчас мнение независимых исследователей, политологов, что говорить о преимущественной поддержке действий Кремля в России – это неверно из-за некорректности социологических опросов. Правильнее было бы сказать, что примерно 20% поддерживают, еще 20% выступают против, а оставшиеся проценты, они где-то посередине, им, в общем-то, все равно, они просто плывут по течению. Насколько, на ваш взгляд, это справедливо?
Я думаю, что это справедливо. Это как раз была моя позиция уже очень много месяцев, что 20% поддерживает, 30% абсолютно против, а 50% просто пытается выжить. И когда им задают определенные вопросы, они на него отвечают так, как они думают, нужно на него ответить. Но есть другие же опросы, просто это все нужно... Я это вычисляю, просто смотря на как точно и кто отвечал на этот вопрос, и каким образом этот вопрос поставлен. И есть всякие другие исследования, если посмотреть на правильно поставленные вопросы, то больше 60% не хотят военной операции. То есть, несмотря на то, что есть вот этот вот аргумент путинский, что большинство поддерживает, все-таки 60%...
Они хотят завершения.
Они хотят завершения. Дальше начинается экзистенциальный вопрос, экзистенциальные проблемы, как вы можете хотеть завершения, потому что если вы и даже когда-то очень уважаемые люди, сравнительно уважаемые люди до 24 февраля прошлого года, потом уже решили окончательно, что они переходят в государственный лагерь, они поскольку они были такие уважаемые, причем across the board, то есть во всех среди всех групп, они на России 24 или на Первом канале говорят на всех этих ток-шоу, говорят, что если Россия развалится, если Россия проиграет, то это будет конец света. То есть, поскольку неизвестно, что будет после того, как Россия не выиграет, то, в общем, 50% оказываются в таком совершенно непонятном состоянии. Уже лишь бы выжить, лишь бы пережить. Путин не говорит как. Вот как-то так вот, знаете, мы вот... Был такой анекдот во время Брежнева, кстати, все к истории возвращаюсь, про разные формулы преодолевания того, что нет рельсов, а паровозу нужно идти вперед. И вот как раз во время Брежнева был такой, часть этого анекдота была, что мы остановимся на рельсах, рельсов нет впереди, закроем шторки и сделаем вид, что мы едем. И вот примерно вот эти 50% закроем шторки и делаем вид, что мы едем. Не знаю, насколько долго у них получится, это получится, потому что если Путин заинтересован в непроигрывании, то война будет продолжаться, и значит, она будет захватывать все больше и больше части населения. И давайте мы еще будем не забывать, что гробы приезжают, и как бы их ни пытались купить родители и каким-то образом их нейтрализовать, все-таки все больше и больше будет об этом и информации, и трагедии, и желания, чтобы это наконец прекратилось.
Или желание, чтобы победила Россия, потому что не зря же мой близкий человек отдал за это жизнь.
Или желание, чтобы победила Россия, не зря же мой близкий человек отдал за это жизнь.
А видели план Китая по урегулированию конфликта в Украине?
Видела. Интересный план. Интересно, что они год ждали, чтобы его выпустить. Видимо, решали как надо. С моей точки зрения, план интересный, но запоздавший. И уже, конечно, и Джо Байден сказал, что там это все служит для России. Россия сказала, что понадобится много времени. Украина сказала, что он не так хорош, но надо встречаться. В общем, такое ощущение, что в этом плане, конечно, если этот план каким-то образом, даже его публикация, даже его предложение, в общем, оно служит, конечно, китайским интересам больше, чем каким-либо другим. Если бы они сделали этот план в самом начале, я уверена, что он бы был принят на ура. Но с годом опоздания, а вначале они не могли его сделать, естественно, потому что не знали, кто выиграет. И если бы, предположим, выиграла Россия, то Китай бы был бы на стороне выигрышного. Сейчас им, в общем, выгодно быть миротворцем, независимо от того, примут этот план или нет. То есть они показывают, что вот они тоже хотят, чтобы их мнение учитывалось. Я даже не думаю, ну я не знаю, я не специалист по Китаю ни в коем случае, но просто то, что мы смотрим уже год, я думаю, что просто создание самого плана и представление самого плана, это и есть китайская игра. Я не думаю, что они предполагают, что это каким-то образом закончится. И даже, в общем, чем дольше это будет длиться, хотя они говорят, что это им не на руку, в общем, это им на руку, пожалуй, больше, чем другим. Но нужен план для того, чтобы показать определенное лицо Китая. Китай всегда приходит к таким, как бы вот, к таким вещам слегка поздно. Помните, когда первый китаец поехал в космос, потом первый раз в Китае были Олимпийские игры. То есть вот такая как бы мягкая сила у них приходит к ним позже, глобального порядка, но они умеют ее использовать. Так что посмотрим, как это будет развиваться дальше.
Не понимаю, какая может быть выгода от вот этого плана, потому что Китай изначально говорил, что ну, у него была нейтральная позиция, мы все это видели. Да, конечно, агрессия – это хорошо, но разрывать связи с Россией мы не собираемся, дружить тоже не собираемся. Вот это вот лавирование между двумя стульями очень изящное. Какая разница, выпустили они этот план или не сделали бы они этого?
Ну, уже сейчас, поскольку все предлагают планы, вроде как-то нехорошо не выпускать. Ну, абсолютно, вы совершенно правы. Это именно та же формула вот лавирования. То есть у нас тоже есть план, в котором мы, в отличие от других, требуем, чтобы все страны соблюдали формулы ООН и так далее. И это, ну, то есть то, что мы сказали, что на самом деле от него ни жарко, ни холодно, но это выгодно Китаю, потому что это как бы очередная вот эта вот позиция лавирования между стульями. И думаю, что в определенной степени, я это где-то прочитала, это не моя идея, говорю, не специалист по Китаю, что это еще посыл тоже к странам Африки и Латинской Америки, что вроде там нам тоже можно верить, поскольку у них там, конечно, очень большие и сильные интересы, и им тоже нужно показать, что они пытаются из этого конфликта выйти. Но если не примут, ну, мы пытались, а дальше будем продолжать двигаться в том же направлении. Но я думаю, что как раз в отличие от Турции, у Китая настоящего интереса в том, чтобы закончился этот конфликт, в общем-то, нету.
Власти Беларуси допускают возможность задействования для военных нужд до 1,5 миллионов граждан. Стоит ли воспринимать это как готовность Беларуси в какой-то момент все-таки подключиться к конфликту в активном состоянии?
Ну, вы знаете, этот вопрос обсуждался бесконечно, но пока мы вот видим, что Лукашенко тоже, кстати, очень изящно лавирует между всеми, потому что мы бесконечно слышим его высказывания о том, что он ответит на любую попытку из Украины, и что в Приднестровье происходит возможность развала. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, в общем, Лукашенко, конечно, пытается не, с моей точки зрения, пытается не уйти от Путина, но одновременно не затянуть Беларусь в абсолютную военную формулу, потому что тогда он тоже, конечно, ему хорошо, он любит попозировать в военной форме, но, в общем, военным президентом, кстати, в отличие от Путина, он становиться не хочет. Он все равно, такое ощущение, что он все равно планирует когда-нибудь вернуть Беларусь, когда-нибудь, это мы тоже говорим об этом, как будто это люди вечные, планируют когда-нибудь вернуть Беларусь в то состояние между Западом и Россией. Но я думаю, что как раз вот в ситуации войны никогда нельзя сказать, что этого не будет. Потому что пока это была только риторика. И это сейчас не самое, он и раньше говорил разные очень воинствующие вещи. Они не произошли в том виде, в котором он говорил. Но это не значит, что этого не произойдет. Потому что проблема этого конфликта, вообще любых конфликтов, что чем больше идет конфликт, тем больше непредсказуемыми и эскалирующими становятся действия всех сторон, всех вовлеченных сторон в этот конфликт. Так что да, я думаю, что нужно обращать внимание на это, но неизвестно, насколько завтра это все будет. То есть, ну, иметь в виду обязательно.
Ну, Лукашенко, кстати, еще в Китай собирается.
Он еще в Китай. Ну, они сейчас все собираются в Китай. Вон и Макрон собирается.
Паломничество.
Паломничество будет. Это, кстати, к вопросу о том, почему Китаю нужно. Конечно, Китаю нужно, потому что сейчас вдруг Китай станет на какое-то время центром мира, потому что сейчас все будут ездить и смотреть, насколько серьезно они это имеют в виду. То есть я повторяю то, что вы сказали тоже, что этот план мира, он важен Китаю, то есть он про Китай, он не про кого-то еще, он абсолютно про Китай и про то, что все сейчас будут туда ездить и спрашивать, ну что, Путин, ты что там, что, он уже готов? Уговорили вы его?
Вообще ощущение, что Беларусь и Китай — это две страны, которые очень хорошо умеют вот про себя.
Про себя. Ну и Эрдоган, я думаю, Турцию не надо исключать из этой формулы. Да, они все, и они очень хорошо, и пока он в своих этих своих покоях в хоромах во дворце, белое с золотом, огромные залы, все это так выглядит презентабельно, они все, естественно, смотрят, какую выгоду они могут извлечь из того, что, в общем, Россия подвела себя под очень неприятную черту.
Спасибо огромное. Это была Нина Хрущева, политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке. Это была программа «Особое мнение». Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», на наш телеграм-канал, он называется также «Живой гвоздь». И заходите на shop.diletant.media. Там есть наши журналы, книжки и комиксы, которые пока еще есть в наличии. Постарайтесь успеть их купить, если вы хотите. Они могут в любой момент закончиться. Особенно второй том, его осталось совсем мало, если он вообще еще на сайте остался. Спасибо огромное и всего доброго.
Спасибо.